По сути дела, Николай Стариков.
И Владимир Варсобин. Здравствуйте, господа отдыхающие. Здравствуйте, Николай Стариков.
Я бы сказал по-другому. Здравствуйте, товарищи отдыхающие. Здравствуйте, господин Варсобин.
Да. Ну что ж, даже в эти праздничные дни нам не уйти от внешнеполитических событий. Она у нас самая, которая нас всех мучает, я имею в виду мучает наше государство. Одно – это маленькая Чехия. И первой темой нашей передачи будет она, Николай так решил. Значит, в Чехии из-за спора по поводу этих взрывов, как известно, наши доблестные, как обвиняют нас Запад, Петров и Баширов взорвали и склад оружейный в Вербетице. Вербетице, очень тяжело назвать это местность в Чехии. Чехия провела расследование, и глава Минюста произнесла крамолу. Она заявила, что есть несколько версий событий, а не одна версия, которую сейчас раскручивает Чехия. Она, напоминаю, обвиняет во всем Россию. Но при этом, кстати говоря, вот эта глава Минюста Чехии, которую пригрозили уволить, поменяла свою точку зрения сразу после общения с премьером. И лишь часть парламентариев все-таки упрямо заставляют ее уйти с поста. Николай, ваш комментарий.
Ну вот вы сейчас сказали, что сложно русскому человеку прочитать название чешского местечка. Это действительно так. Вот отсутствие гласных, оно затрудняет. Но мне кажется, все-таки прочитать название этого места все-таки, наверное, проще, чем осуществить какую-то диверсию, в которой пытаются обвинить Россию. Иначе получается наоборот. Прочитать сложно, взорвать просто.
Не обижайте наши спецслужбы. Для наших спецслужб нет ничего невозможного, вы же знаете.
Ну, слушайте, я отношусь с огромным уважением к нашим спецслужбам. Надеюсь, и вы будете продолжать эту линию поддержки наших уважаемых спецслужб, например, в вопросе установки восстановления памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Я рад, что вы перешли на сторону здравого смысла и соблюдения закона.
Но это так. Николай, торопится с выводами. Вообще-то не дело спецслужб ставить памятники. Дело спецслужб новых в новейшей истории – это, видимо, взорвать вражеские склады на территории вероятного противника.
Ну, давайте так скажем. У спецслужб они потому так и называются специальными службами, что задачи у них сугубо специальные. И не о всех, а скорее, наверное, не о каких из этих задач в прямом эфире говорить, в общем, не стоит. А восстановление незаконно снесенного памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – это, с моей стороны, мне кажется, это знак уважения к спецслужбам. Уважение к спецслужбам. Ну вот давайте с этим уважением мы и рассмотрим дальнейшие все события. Итак, что происходит? В Чехии резко прерываются, подавляются любые попытки выйти из дипломатического, искусственно организованного клинча с Москвой с минимальными потерями для лица или вообще без таких потерь. О чем идет речь? Когда Чехия выслала 18 российских дипломатов, ну, по сути, это дипломатическое хамство, иначе назвать нельзя. Ни одно уважающее себя государство не может позволить ситуацию, когда такими массовыми высылками занимаются, ну, давайте, не обижая Чехию, скажем, державы не первого порядка.
Николай, часть Западной Европы также в солидарность с Чехией выслали российских дипломатов. Поэтому слово «ни одна» тут не подходит.
Подождите, Владимир. Вы знаете, есть большая разница. Выслать 18 человек или выслать одного дипломата. Вот 1-2 дипломата – это, ну, обычная история. Здесь особо обижаться-то и не на что. Выслал в ответ 1-2, ну и все, как говорится, все при своих. Здесь же ситуация дошла до того, что чехи продолжили всю эту конфронтацию, фактически делают наше посольство в Чехии малоработоспособным и дальше продолжают двигаться в деле обвинения России, не имея на это никаких доказательств. Выступает президент Чехии Милош Земан и говорит, подождите, до сих пор не было никаких доказательств причастности России вот к событиям там 7-летней давности. Теперь руководитель Минюста Чехии выступает и говорит, что вообще-то не одна версия есть, как говорят некоторые чешские политики, как премьер говорит, а несколько. И только она встречается с премьером, как она со своей точки зрения соскальзывает. Прям как русалка в известном нашем российском мультфильме. Значит, она говорила совсем недавно, что у нее есть несколько версий. После встречи с премьером, что несколько версий – это российская, российская и еще раз российская. То есть вы не великий, вы величайший. Она только в этом смысле может спорить с чешским премьером. На самом деле Чехия продолжает дипломатическое столкновение с Россией, потому что мячик, который подал Милош Земан, который пыталась подать премьеру руководитель Минюста, никто не принимает и начинает бить ей ракеткой по голове фактически. Ведь что предлагалось? Смотрите, если нет доказательств, может быть, решение о высылке было принято как-то несвоевременно, может быть, кто-то ошибся, и это кто-то, например, руководитель какого-нибудь отдела чешских мощных спецслужб, который перепил пиво и, значит, выдал желаемое за действительное. И тогда вроде можно вернуть дипломатов, нормализовать отношения с Россией и выйти из этого клинча.
Николай, подождите. Вот вы перепрыгиваете все время через одну деталь, которая... Вот вы сразу говорите, нет доказательств. А даже вот история с этой Бенишевой имеет одну деталь. Дело в том, что после разговора, когда он поменял решение, Гамачик, я так понимаю, это кто у нас, премьер, да? Нет, это вице-премьер и глава МВД, заявил, в чем, почему она как бы заявила, как по его мнению, ошибочно. Он отметил, что, делая свое заявление, Башинова не располагала необходимой информации, так как не получала от спецслужб подробных отчетов. Действительно, доказательства напрямую сейчас СМИ и России не предъявлены, но есть какие-то спецотчеты спецслужб, которые, как версия, ознакомили главу Минюста, и она поменяла свое решение. Ну, я понимаю, что это выглядит, знаю вообще политиков, несколько иронично, но опять-таки, вы можете себе представить вариант, что у нас под Москвой взорвался склад.
Нет, у нас склады не
взрывают. Николай, сейчас вы будете рвать рубаху и говорить, что у нас самые лучшие спецслужбы в мире, которые бы никогда не допустили это. Я понимаю, что хотите сказать. Но вот представьте, гипотетически. Так наша спецслужба, которая тоже не объявляет все, что знают, заподозривают определенное посольство, которое очень многочисленное и раньше занималось достаточно враждебной деятельностью в отношении нашего государства. И они узнали, что кроме вот этих двух взрывателей, еще 18 или 20 давно висели на крючке спецслужб и оказывали содействие в подрыве. А там погибли люди, там, вообще-то говоря, задета и гордость государства и так далее, и так далее. Как вы думаете, в этом случае разве бы Россия не выперла бы 18 диверсантов из собственной страны, которая уже начала нагло взорвать склады? Ну вот по версии мест наших спецслужб, которые вы доверяете. А почему вы думаете, что чешское государство, чешский народ не доверяет своим спецслужбам?
Давайте я отвечу на ваш вопрос. Знаете, правду говорить легко и приятно. Вот вы строите такое гипотетическое умозаключение. Кстати, хотел бы попросить вас повторить телефон эфира, чтобы наши уважаемые радиослушатели могли к нашим умозаключениям присоединиться или их оспорить.
8-800-200-97-02, короче наш. Повторяю, пожалуйста, звоните, высказывайте свою точку зрения.
Итак, вы говорите, что вот есть какие-то умозаключения, но почему-то президент Чехии еще неделю назад о них не знал. А я напомню вам, что расследование идет уже 7 лет. Не 7 часов, не 7 минут, не 7 дней, не 7 месяцев даже, а 7 лет. И президент Чехии никогда не слышал о том, чтобы российскую сторону за эти 7 лет обвиняли. И тут на тебе! Американцы высылают 10 российских дипломатов, мы высылаем 10 американских. И тут же следует заявление Чехии, основываясь непонятно на чем, что виновато огромное количество российских граждан, два вообще конкретно, остальные, я уж не знаю, как там, свечку держали или еще что-то делали, их высылают.
Это да, вопрос. У вас два, значит, на чем вы стоите? Значит, первое, это то, что нет подробной информации, нет доказательств, которые
вообще никакой нет информации.
А второй, пророссийский, абсолютно пророссийский. Он выглядит, как на самом деле в Чехии, как, я не знаю, достаточно странно, потому что там народ, то есть люди там все-таки имеют, ну, судя по тому, как голосуют в парламенте, а там очень много антироссийские партии, уж прямо говоря. Президент выглядит очень странно. Так вот, он не имеет вообще почти никаких полномочий. Это такая английская королева. Вот, и он доживает свой последний срок. По сути, это такая хромая утка чешской политики, которая может говорить чего угодно. Его, как вот молдавского президента, давно бы хотели, в общем-то, убрать, но ждут истечения вот, закона. Он не имеет большой электоральной поддержки в Чехии, это точно. Николай, вот, пожалуйста, всего два у вас основания говорить. Первое, что пока нет информации, слово «пока» ключевое. И второе, что там есть какой-то президент, который не президент по нашему пониманию, который очень хорошо топит за Москву. Это московский, по сути, агент. Ну, вот и все, Николай. Давай. Я предлагаю в этой истории вообще дождаться опубликования доказательств. Это будет самым ключевым...
Доказательств не будет. Это будет highly likely. Это раз. Во-вторых, у вас странная позиция. Если политик пытается отстаивать интересы своего государства, то вы почему-то называете его каким-то президентом.
У каждого свое понимание интересов государства.
Хорошо. Они защищаются. Подождите, вы можете назвать фамилию, не глядя в шпаргалку, сегодняшнего премьер-министра Чехии?
Нет, я не специалист по чешскому.
Следующий вопрос. Предыдущего премьер-министра Чехии можете?
Николай, а вот тут хорошо подошла наша пауза, а я в это время погуглю. Николай, ну конечно, я не знаю, ну что вы говорите, я не знаю.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
Да, Николай, завершайте экзамен по знанию чешской политики. Продолжайте свою мысль.
Мы не будем мучить наших уважаемых радиослушателей ни чешскими фамилиями, ни чешскими названиями. Я всего лишь попросил вас назвать действующего предыдущего премьера для того, чтобы показать, что они меняются, а вы этого даже не замечаете. А президент в Чехии вам известен, и несколько сроков он находится на своем посту. Это первое. Второе. Тот премьер, который сегодня руководит страной, он когда-то пришел к власти как оппозиция, ругал их неправильную внешнюю политику. Когда пришел, стал у власти, повторяет ровно то же самое. То есть по щелчку из Вашингтона портит отношения. Но я знаю, что у нас с вами есть звонки, поэтому давайте узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
Николай, я сейчас дам слово нашему слушателю. Я просто вспомнил, что в Чехии есть пророссийские партии. Они вот будут сейчас парламентские выборы. Они имеют хорошие шансы, кстати говоря, пройти в парламент. И я не думаю, что какой-то щелчок пальцев заставит, допустим, достаточно тепло относящуюся к России политику поменять свое решение. Здесь просто идет речь о том, что это парламентская страна, в которой очень сильно влияет общественное мнение. И очень тяжело после взрыва завода, и когда установлены, ну, предположительно, виновные, каким-то образом игнорировать.
Владимир, 7 лет ничего не говорили, 7 лет молчали, и вдруг, ровно тогда, когда нужно было...
Я вам объясняю, как работает политический мозг. Они сильно приспосабливаются к избирателю. Вы тогда в этом случае ругаете избирателя, а не политиков. Вы сразу очень хороший вариант. Это Вашингтон. И никто не смотрит внутреннюю кухню. Померьте социологические опросы сейчас в Чехии по поводу отношений к России после вот того, что было объявлено. Там любой политик перевернется, чтобы потом выиграть выборы. Тут не нужны щелчки пальцев. 8-800-200-97-02. Андрей из Краснодара. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. Политики, они такие, они чутко реагируют на обстановку. Я так думаю, что не обязательно связывать те же взрывы и ту же историю со Скрипалями, связывать с интересами российского государства. У нас есть очень серьезные, очень большие люди, которые вполне могут отстаивать свои интересы при помощи каких-то людей из спецслужб. И тот же самый Скрипаль, наверняка у него была куча личных врагов. Могли и его, и опять же таки есть черный рынок торговли оружием, где жесткая конкуренция.
Понятно. Ну и, возможно, взрывы на складу были примерно такая же. То есть там не российские спецслужбы, а разборки там, как это называется, хозяйствующих субъектов.
Нет, ну взрыв на складе, которым хранится черт знает что, включая запрещенные противопехотные мины, он может быть чем угодно, так сказать, вызван халатностью, конкурирующей фирмой, бандитскими разборками, чем угодно. Это раз. Но в российской политике такого бардака в этом смысле нет. Внешняя политика – это прерогатива президента. Руководство спецслужбами – это прерогатива президента. У нас
сотрудника, нет бывшего сотрудника спецслужб,
которые бы занимались, знаете, непонятно чем на территории других государств. Этого точно совершенно нет. Поэтому наш уважаемый радиослушатель в данном случае ошибается. У нас в стране нет таких олигархов, которые могли бы определять внешнюю политику. Есть группировки, есть какие-то экономические интересы, но они в нашей стране, слава богу, с определенного периода очень-очень сильно ограничены. Нет никаких олигархов, которые бы руководили государством, а спецслужбы – это инструмент государства. Поэтому это, здесь наш
уважаемый... Да, все понятно, просто надо просто вспомнить, когда были эти взрывы. Взрывы были во время обострения, точнее, войны России и Украины, когда
Россия... Нет, войны России и Украины, Владимир, нет.
Ваша позиция, их там нет, я знаю эту прекрасную
считалочку. А ваша позиция, это позиция Рады украинской, которая уже 7 лет воюет в России, но...
Я там был, я был во время всех этих событий, чуть позже, правда, и примерно представляю, мне не нужны позиции Рады. Я говорю то, что я вижу и то, что знаю. Так вот, именно в этот момент были взорваны эти склады, с которых должны были поставлять вооружение, кстати, и грузинам тоже. И взрывы были по времени. В общем-то, понятно. То есть нет доказательств,
но заинтересант
известен. Вот,
ну, представьте, 2014 год, напряженность на Украине. Что-то происходит на складе вооружения, который как-то странно имеет отношение к Украине и к запрещенной в России ИГИЛ. Вот если бы в 2014 году это озвучили, в 2015 мы могли бы как-то серьезно относиться к этой версии. Но сейчас, 2021 год, вы не понимаете, что это как фокусник кролика вытаскивает из шляпы. Он заранее его туда положил, в эту шляпу.
Дождемся доказательств. Николай, я думаю, что это примерно, как помните, история с Сочи. Да? Мы долго кричали, что доказательств нет. Когда их предъявили, мы теперь, ну как бы сказать, конечно, тоже кричим, но теперь спокойно принимаем санкции, и наша сборная едет без флага. Давайте послушаем очень много звонков. 8-800-200-97-02. Алексей из Краснодарского края. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Владимир, скажите, пожалуйста, а можно ли рассматривать действия Чехии в отношении России сегодня как элемент, некоторый элемент еврофашизма?
О, Господи. Ну, сейчас мы с вами заблудимся в терминологии. Что такое еврофашизм, я не очень понимаю. Николай, хотите, я просто не могу ответить на вопрос, который я не понимаю. Николай, вы понимаете вопрос?
Я могу ответить на вопрос, но мне как-то неловко за вас отвечать на ваши вопросы.
Ну, если вы знаете понятие еврофашизма.
Чехия занимается сейчас, чего изволите в дипломатической сфере. Вот, собственно говоря, чем занимается Чехия. И это очень, к сожалению, вредит нашим отношениям, завело их в тупик. Еще хотел один момент прокомментировать.
Замучили, извините, вы знаете, вот мне нравится, когда возьмут какое-нибудь слово и начинают с ним бегать. Со временем это слово меняет даже свое понятие. Фашизм – это итальянский национализм, доведенный до своего края Муссолини. Да? Потом это перекочевало на фашизм немецкий, ну, в смысле, на национализм немецкий. Потом она у нас в наше время превратилась в столько многозначительных жупелов, которые все бегают. Я боюсь просто, что слово «фашизм» скоро вообще потеряет свое истинное значение, и все будут потом искать в словарях, что же это такое. Ребят, ну можно как-то вот свои мысли обрекать, ну, в более понятную форму?
Хорошо, Владимир, после вашего крика души небольшая заметка, и можем опять принять звонок. Смотрите, да. Предыдущий, вот тот, кто звонил до задавшего вам вопрос про еврофашизм, сказал одну вещь важную. Он сказал следующее. Политики реагируют на общественное мнение, и до этого вы выступали в этом
смысле. Это я сказал, да.
Не так. Политики формируют общественное мнение. И поэтому скандал со Скрипалями, обвинения России нужны для того, чтобы сформировать антироссийское общественное мнение в Европе. Вот так сегодня работает западная машина пропаганды и западная машина политики. А теперь давайте перейдем к следующему звонку.
Николай, хочу вас вернуть. Вы просто берете нашу пропаганду и думаете, что все точно так же устроено на Западе. Вы просто сейчас воюете с собственным колоссом, который построили здесь за 20 лет. Да не так так все там на самом деле прямо и дуболомно, как у нас. Вот нет такой оголтелого Первого канала, который оболванивает, значит, всю Европу, и все, значит, зомбированные смотрят это по вечерам, сидя, значит, за столом всей семьей. Не так. Там россыпь разных каналов, там россыпь всевозможных газет.
Они говорят одно и то же.
Николай, если правда одна, то ее трудно обойти даже заряженным пропагандистам европейским. Они имеют вкус. У нас мы вообще не знаем правды. У нас вообще правды нет. У нас есть тупо сладкая, вкусная пропаганда, которая заменяет у нас взгляд на мир. Николай, ну давайте не вам ли вам это знать, человеку из ящика?
Пусть голос народа ответит вам. Есть у нас еще звонки?
8-800-200-97-02, не расслышал? Из Хабаровска звонок, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел высказать свое мнение. Даже насчет доказательств и длительности следствия, там, вот эти 7 лет, я думаю, что против нас работает наша репутация. Мне вообще странно, что слово «репутация» не звучит в вашей передаче. Ну, не то чтобы странно, я себе это легко объясню. Но на Западе слово «репутация» имеет очень большое значение. И если человека в чем-то обвиняют, он краснеет и иногда стреляется. А у нас, если даже будет приперстым доказательствами к стенке, говорят, ну там тоже так делают, нисколько не пытаясь даже оправдаться. У нас репутация в мире очень плохая. И получается, как в том анекдоте про зверей. А если что, будем бить по наглой рыжей морде. Вот мы и та рыжая морда, похоже, в мире. Вот мое мнение.
Спасибо, жму вам руку, очень хорошая. Это вот прям мои мысли. Да, слушаю вас.
Ваши мысли, да, понятны.
Это абсолютно. Смотрите. Я вот прям...
Так, спасибо, Павел. Вы продолжили ту мысль, которую я говорил до вашего звонка. О том, что то, что вы назвали репутацией, это и есть формирование общественного мнения искусственно. Вот вы сказали, у нас плохая репутация. Давайте разберемся, с какого момента. Я вам скажу, 2008 год нам пытались формировать плохую репутацию, что якобы Россия напала на бедную Грузию. Потом сами европейцы признали, что это Грузия напала на Южную Осетию, убила наших миротворцев, и наши действия были вполне адекватны. Мы отстояли свою репутацию на международном уровне. Но на уровне западного обывателя вот эта ложь ушла. Дальше дело Литвиненко, где Россия якобы отравила радиоактивными веществами. Но надо было госпиталь снести вместе со всеми врачами. Никто этого не сделал. Но на газетном уровне, на уровне обывателя осталась репутация России. Вот еще радиоактивными веществами якобы травят. И так далее, и тому подобное. Все это ложь. Все это ложь и искусственное формирование плохой репутации.
Прервемся, да, ну вот я скажу, что, в общем-то, вы сейчас прослушали то, что он нам говорит уже 7 лет ящик на эти обвинения. Вот полностью. То есть, ни слова по поводу, что где-то, может, мы виноваты. Не, мы честны, мы белоснежны.
Владимир,
сейчас
прервемся. Вы сказали то, что говорит иностранный.
Мы вернемся, вы выскажетесь через несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон Владимир Варсобин. Очень много звонков. Давайте прям целую серию примем. 8-800-200-97-02. Александр из Белгорода. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Не один вопрос. Да. Просто вот, угу. Мне вопрос просто такой возник. Вот что сейчас происходит с Чехией? Она просто, понимаете, как же обнаглела. Ну, мы сами разрешили так себе вести. Алло, слышите меня?
Да.
Слышим.
Потому что когда началась война с Наполеоном, сказали, что Франция нападала. Нападала вся Европа. Все Чехия нападала на Россию тогда. Началась Вторая мировая война, Великая Отечественная. Нападали Германия. Ну, не Германия, а вся Европа, опять же, на нас нападала. Вот. Они были тихие и покорные, когда стояли наши войска. Когда наши войска оттуда ушли из Европы, они возродились и победители в этой войне. Вот все это происходит поэтому. Не только в Чехии будет, и в других странах будет происходить. Вот все. И слишком хорошо их любит нас в России чувствовать, честно.
Спасибо. Еще звонок. 8-800-200-97-02. Александр из Москвы. Слушаем вас, Александр.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр, Москва, 61 год, полжизни прожил в Советском Союзе. Владимир говорит, нет правды у нас в информации, у наших политиков. Никогда не поверю, что Запад говорит всегда правду и вообще имеет эту самую правду.
Это, во-первых, нет правды на земле, но нет ее и выше. Да.
Это, во-вторых, вот мы обвиняются нас во всех там. Боинг, Скрипали, пожалуйста, обвинили, но докажите. Схватите за руку кого-нибудь, кто взорвал склад, и предъявите. Тогда нет вопросов. А все обвинение получается голословным. Они виноваты, они виноваты. А доказательства где?
Да,
где
вопрос.
Суды? Где суды? Почему
да, но...
в Англии нет суда? Суда.
Николай, по поводу взрывов мы все-таки, я думаю, дождемся доказательств, иначе это будет действительно смешно. Вот просто так заявить, выслать и не предъявить доказательств.
Это уже смешно. Слушайте,
это уже смешно.
Полями выслали, но... ничего не предъявили до сих пор. Так что смеяться можете уже сейчас начинать.
Ну как? Ну мне подождите. Ну нашли же, яд-то нашли, там люди-то мучаются.
А мы-то
от
тут
него.
При чем? Если кто-то что-то где-то...
Ну ничего сказать. Там, ну прошли мимо Петров с Башировым. Ну они же просто эти самые. Я все понимаю, мы сейчас уйдем просто в другую тему.
Давайте где-то еще звонок возьмем. У нас есть
8-700-200-97-02. Евгений из Красноярска. Слушаем вас, Евгений.
Евгений, Красноярск, 58 лет, безработный. Присоединяюсь к предыдущему выступающему. Значит, я не знаю, это мировое правительство, я не знаю, это америкос или в чистом виде. Нас ломают, нас, Россию, ломают об колено. США теряют доминанту. Значит, остается противостояние, это Китай и Россия. Вот. Других крупных игроков, выступающих против США, значит, таких очевидных нет.
Ну вот что значит стратегический взгляд?
Штаты консолидируют против нас вот всех этих мелких шавок. Чехов, Литву там это самое, и далее по списку. Ну, немцы пока упираются.
А у меня вот вопрос к слушателю, вот такой редкий случай хочется задать. Вы говорите, что Россия и Китай вот единственные, кто может противостоять Западу. Я все понимаю. А вам не кажется, что весь вот этот союз Россия и Китай сам по себе, в нем внутри сам в себе заложена самая главная опасность для России в этом веке? Потому что сближение даже под таким хорошим предлогом, как повоевать с Западом, может привести к тому, что нас, нами просто... Это происходит сейчас на Дальнем Востоке. Злодей Китай.
Значит, вопрос понял. Значит, Китай противопоставляет Штатам свою экономическую мощь, а Россия да. может противопоставить военную мощь.
Но мы мощь... будем мы, да?
Да, да, то есть, да. То есть там...
Все это понимаю.
Хорошо, Владимир, давайте я дополню ответ нашего уважаемого радиослушателя. Значит, первое, никакого союза между Россией и Китаем не существует. Он существует только в вашей либеральной голове. Его нет. Это первое. Второе. Факт, что США...
Вы сейчас про меня говорите или про слушателя?
Про вас, конечно, про вас.
Но это не моя идея.
Нет, это вы сказали про союз и так далее. Значит, заталкивание России в объятия Китая сейчас американцы своими неуклюжими действиями осуществляют. Но реально этого нет. Есть экономическое сближение. Это первое. Второе. Вот то, что сказал уважаемый радиослушатель, поддавшись на вашу провокацию, выглядит не совсем так, как это в интересах России. У нас действительно сильные вооруженные силы, у Китая сильная экономика и пока не очень сильные вооруженные силы. Так вот, стать лангскнехтом, который будет обслуживать китайскую экономику, для России опасно, гибельно и не нужно. И мы не должны и не собираемся это делать.
Мы уже
должны
это делаем, Николай,
развивать.
Сила Сибири обслуживает Китай. Мы покупаем все у Китая. Мы купили этот несчастный юань как резервную валюту и таким образом потеряли миллиарды долларов, потому что юань просел. Вы же все прекрасно знаете.
Понятна.
Мы уже находимся на крючке у Китая.
Вы говорите, с Китаем сотрудничать нельзя. Мы говорим, с Китаем нужно сотрудничать, сохраняя свою независимость, не становясь военным придатком китайского
союза. Тут я с вами соглашусь.
Еще есть у нас звонки по этой тематике или идем дальше?
Олег из Воронежа, 8-700-200-97-02. Олег из Воронежа, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вот наш президент недавно дал хорошее определение вот этому союзу Америки и его союзников. Это как Шерхан и Табаки. Вот это Чехия. Да, Табаки. Вот. Это, ну, точнее, трудно даже привести определение. Вот это Чехия, это тоже такая же табака. Табаки вот такая же. И тут только, как говорится, глупый человек может усомниться в том, что эта Чехия действует по указке и по команде Соединенных Штатов Америки. На самом деле, американцы хотят вытеснить наши компании со строительства атомной электростанции, внедрить туда свои компании, чтобы получить оттуда прибыль. И они нашли этот предлог. Долго ковырялись, но до самого подходящего предлога найти не могли. Только вот это. Но это же просто ослоумие с их стороны. Нормальному человеку, рядовому, даже понятно, что Россия на такие, как говорится, мелочи, пошлые мелочи, никогда не пойдет. Нормальная страна, здравомыслящая.
Спасибо, спасибо. Какой интересный мелочи. Взрыв в этом как называется, хранилище – это мелочь? Или по поводу того, что нас вытесняют из Чехии?
Я имею в виду на такую низость, на такую подлость идти. Россия всегда готова со всеми дружно, как говорится, вести деловые отношения в дружеском тоне. Но никогда не пойдет, чтобы Чехию подорвать. Это, во-первых, частная компания там это оружие хранила. И почему...
Спасибо. Я вот на самом деле, я вас понимаю, я также очень хотел, чтобы так оно и было. Вот если так и будет, вот если действительно Россия вот будет такой миролюбивой, и действительно, чтобы даже и подумать нельзя, привет репутации, да, вот про репутацию, кстати, хорошую нас слушатели.
Вот, давайте, Владимир,
я только за.
Остановитесь, давайте про репутацию, про принципиальность государств. Пример из недавнего прошлого. В посольстве Саудовской Аравии в Турции расчленили журналиста. Это международный факт, Трамп с этим согласился, прошло совсем немного времени. А как же репутация Саудовской Аравии? Она разве не пострадала? Это же государство, в дипломатических миссиях которого расчленяют людей. Какая еще репутация может быть? Это же ужас. Где санкции? Где разговоры о репутации? Где ничего этого нет?
Как же так? Давление Запада уже давно на эту страшную страну.
Вы нам говорите, погибло два человека, это кошмар, и это не может никаким образом. Там человека расчленили, и все об этом уже забыли, потому что не было команды помнить, понимаете? Доставать и фальсифицировать факты.
Николай, вы запоминаете двоечника или двоечника, которого застукали с куревом в туалете, и он говорит: вот, допустим, Петров из 7 класса курил в спортзале, ему за это ничего не было. И что?
Нет,
простите,
это я вам.
Вы сравниваете Россию с совершенно отмороженными режимами. Ну давайте еще сравним нас с КНДР.
Мы не сравниваем Россию. Россия великая, могучая и любимая. Мы вам показываем вместе с уважаемыми радиослушателями о том, что принципиальность западных политиков не стоит и ломаного гроша. И если в этом случае они из себя таких вот принципиальных создают, потому что им команда прошла. А в ситуации с Саудовской Аравией такой команды не было. Но я предлагаю от западноевропейских политиков перейти к ситуации в Средней Азии.
Николай, вот взорвут, если не дай бог. Кстати, наши слушатели пишут, недалеко от Москвы взорвался склад, но, правда, Россия не стала говорить, что... То есть нет такой информации, что это кто-то нас взорвал. Но если бы была бы такая информация, я представляю звонки наших слушателей. Я просто вижу это, вот эту картину, где были просто, я думаю, реплики, чтобы взорвать к черту это посольство, выгнать всех и так далее. Вы сейчас просто переверните картинку назад. Вы посмотрите глазами чехов на всю эту историю.
Мы не выдумываем обвинения в адрес других государств.
Николай,
не нужно.
Обвинение еще не предъявлено. Обвинение будет еще предъявлено. И будем копаться в нем еще много лет. Я думаю, что если...
Согласились.
Я не согласен. Я говорю, что если не будет обвинения, все это действительно выглядит смешно. Но, опять-таки, если не будет, а если будет, то ваши слова слишком... Вы слишком спешите. Давайте подождем. А мы подождем окончания следующей рекламы, а вернемся вам через несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И Владимир Варсобин. Добрый день, пишет наш слушатель. Сделайте опрос среди населения России. Хотят люди, чтобы их захватил Китай, или хотят, чтобы вместе управляла, ими же управляла Москва? Это, смотрите, Красноярский край пишет. Я и говорил о том, что угроза больше идет от Китая, чем от всего мира. Москва предлагает россиянам матрешки, балалайки и ненависть Гитлеру и другие скрепы, а Китай предлагает работу, еду и жилье и будущее. Вот это Красноярский
это
край.
Это напоминает нацистский листок Второй мировой войны.
Да.
Германское командование гарантирует жизнь каждому ждавшемуся красноармейцу.
Да. Но мы знаем, это идет с Китая, Николай. Вот в чем беда. У нас почему-то эту угрозу недооценивают. Все машутся с европейцами. Хотя, опять говорю, к нам сзади подкладывается очень мощный зверь. Я только это хочу сказать.
Владимир, мы не должны питать иллюзий в отношении любого государства, которое претендует на доминирование на планете. Быть сателлитом Китая так же опасно для России, как быть сателлитом Соединенных Штатов Америки. Потому что каждый из них нас может как дрова подбросить в костер, в котором он будет выплавлять новое могущество.
В любом случае, нам нужно выбрать союзника. В итоге, это если не мы выберем, выберут наши потомки. В любом случае, мы в одиночку не справимся. И естественно, что для нас естественно, что, конечно, мы будем скорее с европейцами, чем с азиатами. Но это же понятно.
Подождите. Вы тут российские свои, высказки,
я
пожалуйста,
присоединяйтесь. Я имел в виду азиатов-китайцев. Я не имел в виду тех азиатов, которые живут в России.
У нас полстраны азиатов. Полстраны азиатов.
Я понимаю,
граждане России ничем не отличаются от всех остальных. Дальше. Вы говорите, что мы все время якобы не справлялись сами. Кто был нашим союзником в 1812 году? Ну, кто? Австрия тогдашняя была на стороне Наполеона. Пруссия была на стороне Наполеона. Нашим гипотетическим союзником, как ни странно, в тот момент была Англия. Чем она в этот момент нам помогала? Ответ – ничем. Справились, разобрались, освободили Европу, но, к сожалению, талантов государя Александра I не хватило, чтобы удержать эти завоевания и то влияние, которое мы кровью своих солдат оплатили. Сталин поступил гораздо умнее – и у нас появились дружественные государства по периметру. И вот так, если вы углубитесь в историю, вы увидите, что мы всегда были одни. Отсюда фраза Александра III про наших союзников, армию и флот. Это всегда актуально. Это будет актуально и в будущем. У России никогда не будет союзника, который будет воевать за наши интересы. Наша задача – усиливаться самим с этим пониманием нашей исторической особенности. У нас огромная страна. У нас трудолюбивый народ. Некоторые части нашей страны от нас отрезали и пытаются теперь с нами стравить. Вот мы сейчас с вами собираемся в оставшееся время обсудить то, что творится в отрезанной от нас части под названием Средняя Азия, где сегодня начался очередной, краткосрочный, я бы сказал, вспышка военного конфликта между Таджикистаном и Киргизией. Значит, почему это происходит? Во-первых, Соединенные Штаты погружают регион Средняя Азия в хаос. Это их долгосрочная стратегия. В рамках этой стратегии они уходят из Афганистана, и весь этот регион должен превратиться в поле битвы всех со всеми. Задача хаоса стоит у американцев не только на Ближнем Востоке. При этом Средняя Азия для них чем привлекательна? Большое количество беженцев пойдет в Россию. У нас большое количество гастарбайтеров из этих государств. И опять-таки этот регион непосредственно примыкает к границам с Китаем. Значит, этот хаос можно еще и к Китаю забросить. Это первая составляющая того, что происходит. Вторая составляющая очень простая. Небольшие государства воевали с друг другом за воду, за территорию до тех пор, пока туда не пришел русский солдат. И сразу все прекратилось на века. Как только русский солдат оттуда ушел, все то, что там было всегда, опять стало реальностью. И поэтому, несмотря на то, что Таджикистан сегодня и Киргизия, члены ОДКБ, члены там, Евразийского союза в той или иной степени, вот эти противоречия, которые там можно на раз организовать, а тара овец перешла через дорогу, и уже вот начался военный конфликт. Без нашего там активного действия эти конфликты там будут. Но мы с вами просто должны понимать, какая стратегия для нас выигрышна. Кровью наших солдат опять наводить везде порядок? Мне кажется, что это не всегда правильно. Мы это делали веками. Спасибо нам вот те же самые чехи. Не говорят почему-то. Да и болгары особо не говорят. Тоже выслали наших дипломатов. Поэтому мне кажется, стратегия усиления нашей экономики, усиления нашего международного влияния, в первую очередь решение проблемы с Украиной, вот это должно быть первоочередной задачей внешней политики России.
Николай, проблема проблема в чем? Вы хотите решить геополитические проблемы, приплюсовывая их к экономическим успехам. А они, наоборот, идут в разные стороны. То есть вы, если решите, условно говоря, украинскую проблему, а я знаю, как вы ее примерно хотите решить, это полностью обрушит российскую экономику. Почему? Потому что мы окончательно рассоримся и расплюемся со всем миром. Экономика у нас глобалистская. Мы не можем находиться в осажденной крепости и строить внутри крепости рай. И, кстати говоря, про Киргизию и Таджикистан. Вы знаете, что там сейчас очень активны турки? Турки там сейчас развивают, они занимают наше место там для разруливания этой ситуации. Там находится сейчас Китай. Я, кстати, поправлю свое изречение. Именно Китай находится вокруг враждебных к нему государств. Вы знаете, что вокруг него... Это Монголия, Вьетнам, Южная Корея, Япония. Они все находятся в контрах с Китаем. Почему? Потому что они знают их конечную цель. Это поглощение.
Так, поэтому я говорю... военные базы находятся в Японии, в Южной Корее. Кто пытается
защитить Вьетнам?
Вы забыли?
Для вас забыли? Сюрприз, что японцы защищаются не от нас этими базами, а от китайцев. Китай давно представляет большого хищника, который пока миролюбив и сидит у себя в засаде. И я говорю не про азиатов вообще, азиаты наоборот, они сейчас были бы нашими союзниками в борьбе с Китаем, потому что они понимают его опасность. А мы как наивные дурачки, уж простите, потому что мы заимели на ровном месте, я повторяю, на ровном месте, мы заимели гигантский конфликт на Западе, и при этом мы цепляемся сейчас, по необходимости цепляемся за своего большого брата, он стал большим братом Китай, не представляя, какие опасности нас ждут впереди. Вот в чем наша главная геополитическая
проблема. Владимир, вы путаете следствия и причины. Мы за мир во всем мире, но с уважением интересов России. Это очень важно. Запад же хочет нас использовать как инструмент против Китая. Не дадим ему такой возможности, равно как и Китаю использовать нас как инструмент против Запада.
Да, ну все, закончили мы спор на этот день. А в следующий раз мы поспорим ровно через неделю. Николай, до свидания.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.